Наш гость недели Арзу Гейбулаева. Очень сложно не запутаться в том, чтобы вас представить. У вас многогранная, скажем так, бурная деятельность. Вы журналист, вы региональный аналитик, который сотрудничает с американским исследовательским центром Foreign Policy Research Institute, а также вы один из менеджеров Центра по трансформации конфликтов. Кроме этого, Арзу – обладатель журналистской стипендии Вацлава Гавела на радио «Свобода в Праге». А еще вас BBC назвала в числе 100 ведущих женщин мира в 2014 году. Так оценили вашу активную гражданскую позицию, вашу журналистскую деятельность. Вы довольно жестко критикуете власти Азербайджана, откровенно высказываете свою позицию по нарушению прав человека в стране. Что для вас означала эта премия? Что она изменила в вашей жизни? Что это стимул, это ответственность?
BBC, то, что меня включило в этот список этих уникальных, прекрасных женщин, это было большим сюрпризом. В 2010 году они назвали мой блог одним из лучших международных блогов, и с того времени они следили за работой. И вот в 2014 году включили в список. Было очень приятно, но и в то же время вот я поняла, что это вот эта деятельность, эта работа, это очень серьезно, это имеет какой-то эффект, и все-таки люди читают, этим интересуются, что, конечно, очень важно для журналиста знать, что люди на самом деле слушают и прислушиваются к проблемам. Так что для меня это как бы стало responsibility, вот
Ответственность,
да, вот писать, продолжать писать, вести работу, особенно после того, как я услышала, как люди начали об этом говорить в Азербайджане. Было очень много тех, которые не восприняли, естественно, решили, что меня включили в этот список, потому что я предатель, потому что я агент.
Кстати, о предательстве. Очень много в ваш адрес звучало критики, вас называли чуть ли не врагом народа, говорили, что вы предали Азербайджан, и все из-за того, что вы сотрудничали с армянской еженедельной газетой, издающейся в Стамбуле. Агос, если кто не помнит, я напомню, что это газета, главным редактором которой был Грант Динг. Что вас привело в эту газету? Вы знали наверняка, какая последует за этим реакция в Азербайджане. Для вас, наверное, это не сюрприз. Вы хорошо знаете общество, в котором вы жили.
Это было не сюрпризом. То есть я работаю в сфере конфликтологии уже несколько лет. И сама редакция, когда меня пригласила, им было интересно, чтобы писали про Азербайджан, что происходило в стране. Естественно, про турецко-азербайджанские отношения. Так как это газета не только армянская, но там и турецкие новости тоже публикуют. Для меня это было как бы одним из окон, то есть опять-таки выходов, то есть я пишу, это моя работа, и я знаю, что я это люблю, и мне кажется, что я могу все-таки что-то этим изменить. Реакции были в начале, что было странно, в начале никто ничего не говорил, это просто все началось, ну, в прошлом году, когда начались вот эти атаки онлайн, офлайн, люди просто стали в открытую, то есть до этого они тоже меня обвиняли в том, что я агент. Вначале они меня обвиняли, что я была агентом Запада, потом, после того, как вот эта работа вся стала больше видеться, решили, что вот я еще агент Армении, но я предатель, естественно, потому что работаю в Агусе. И обвинения пошли такие, что просто шли вот прямые ругательства, ну, естественно, уже там ниже пояса, вверх пояса, били как могли. И в конце концов...
А кто за этим стоял, как вы считаете?
Трудно сказать, кто стоял. 2014 год был очень трудным периодом вообще в Азербайджане по правам человека, и за многими пытались найти какую-то вот как кого побить или вот, ну, ранить, вот так. И из-за того, что в стране меня не было, а так как я работала именно в этой сфере, они решили вот именно вот это против меня использовать. Я думаю, за этим стоял наше правительство, люди, в которые работают в правительстве, потому что просто так ниоткуда не возьмись, там телевизионный канал бы не сделал бы про меня программу, и один из журналистов, там, таких многочитаемых, не написал бы про меня всякие гадости у себя на сайте.
А каков был ваш ответ? Вы пересмотрели свое сотрудничество с этой газетой, или вы продолжаете с ними сотрудничать? Как вы на все это отреагировали? Что вы противопоставили этой компании?
Вначале я пыталась вообще не реагировать, потому что опыт был, и опыт показывал, что не реагировать — это самый хороший ответ. Но потом, когда как бы все эти угрозы стали намного более такими визуальными, я просто написала своему редактору в газете. Они даже не знали, что на таком уровне происходит все. И они написали несколько статей в мою помощь, и вот мы как бы ответили компании на компанию. И что было очень приятно видеть в Турции, что очень много журналистов стали поддерживать и стали публиковать статьи именно в поддержку и присоединились объединились компании международные, которые начал PEN International, также Index on Censorship и Reporters Without Borders, и стало как-то легче. Но, опять-таки, ни одна из этих компаний, ни одна из этих статей не повлияла на изменение мнений в Азербайджане. То есть те, кто обвиняли...
Вы имеете в виду общественное мнение или саму эту компанию, организаторов этой компании?
И тех, и других. Последние несколько дней идет, опять-таки, такие, ну, менее жестокие угрозы на Твиттере, так как мы отмечали Ходжалы, и вот обвиняли, что, вот ты предатель, вот ты ничего не пишешь про Ходжалы.
Кстати, о Ходжалы. Я как раз хочу вернуться к этой теме шире, к блогу вашему, о котором вы говорили. А многие узнали вас сначала именно как блогера англоязычного, который писал о малоизвестной для них стране на Кавказе, очень смело, очень открыто рассказывал о том, о чем, в принципе, было не очень много информации. О политических узниках в стране, об ограничениях свободы слова, о нарушениях на выборах, да. Мы привыкли, что об этом говорят правозащитники, но, как правило, молодые люди, у них несколько другие, как правило, интересы. Вот вы начали вести этот блог под очень интересным названием «Flying Carpets and Broken Pipelines» называлось все это. Кстати, вчерашний ваш пост о трагедии в Ходжалы, одной из самых кровавых страниц Карабахской войны, он опять-таки нетипичен. Вы ставите эту трагедию в ряд других, и этот ваш пост так и называется «Трагедии Азербайджана», и вы пишете, что когда в стране 90 политзаключенных, это трагедия. Когда лжецы управляют страной, это трагедия. И тот факт, что коррумпированные власти играют с нашими жизнями, это трагедия. И что мы не можем встать на защиту своих прав, это трагедия. Вот в этой тональности выдержано все это. Вы указываете, что это, опять-таки, трагедия в Ходжалы используется властью в пиар-целях. Что вы имели в виду?
Цель была такова. Про Ходжалы наше правительство вспоминает раз в год. Именно в день, когда это произошло. И тратятся, неимоверные деньги на компании в Америке, в Европе. Вчера в Праге вечером был ивент, посвященный Ходжалы. Но при всем при этом у нас, наши беженцы, они живут в ужасных кондициях. Есть семьи, есть ветераны, за которыми не смотрят, на которым, в принципе, наплевать. И они используются просто вот так, чтобы показать, что была война, вот у нас такие люди. Поэтому вот это наша трагедия. То, что мы даже не решив проблемы, которые у нас существуют в своей стране, между своими людьми, не помогая своим, тем, которые напрямую пострадали, мы идем, тратим деньги, пытаемся, чтобы какие-то другие страны узнали ходжалинскую трагедию как геноцид, хотя наш собственный парламент его не узнал как геноцид. И вот поэтому я когда писала, у меня было столько чувств, и я это написала даже ночью, это было после того, вот в день самого как бы этого commemoration. Я сидела и думала, все-таки это же не одна трагедия. И мне было неприятно, что вот мы только используем вот это, чтобы покрыв все остальные проблемы, которые существуют в Азербайджане. Чем это все, конечно, это заканчивается для людей, которые пишут, как я. Опять-таки, мы предатели, потому что мы не признаем, или мы потому что мы не говорим неправду. И, например, вот как правозащитники, как Лейла Юнус, как Рауф Миргадыров, журналист, они сейчас в тюрьме за предательство. Конкретно их обвиняют в том, что они предатели, потому что они работали с армянами много лет, потому что они пытались настроить какой-то диалог, и вот так нас не понимают.
Несмотря на то, что вас обвиняли в предательстве, вы, тем не менее, продолжали участвовать и продолжаете, точнее, активно участвовать в миротворческих проектах Азербайджана, армянских в том числе. В целом вас называют региональным экспертом. Вы хорошо знаете Азербайджан, вы пишете и о Турции, вы ездили в Грузию, вы знаете очень много о конфликтах на Кавказе. Каков ваш взгляд экспертный на регион, в котором вы сейчас живете? Какие главные вызовы стоят перед регионом?
К сожалению, наш регион очень уязвим. Уязвим в том плане, что, например, принимая во внимание вот Азербайджан и Армению, да, у нас наши лидеры, они не сильные лидеры. Я все еще вижу азербайджанского президента и наше правительство как игрушки в руках России, допустим. И мне очень часто, я когда думаю о ситуации, мне кажется, что многое не меняется, потому что, особенно касаясь конфликта, не меняется, потому что в этом конфликте большую роль играет Россия.
А что такое сильный лидер, на ваш взгляд?
Который может встать за права своих людей, которые потеряли земли, и перестать выезжать на эти встречи, которые организует Путин с президентом, допустим, допустим, Армении и говорить, что вот мы встретились, вот мы поговорили, они уже 20 лет это делают.
Ну, тогда получается, что таким образом вы отрицаете возможность дипломатических контактов и переговоров. Что вы хотите сказать?
Нет, я не отрицаю дипломатические. Наоборот, я за дипломатическое решение этого конфликта, но я еще за то, чтобы наши лидеры были более truthworthy в этой инициативе. Чтобы они, когда ты занимаешься вот в нашем конфликте, да, вот Алиев с Саркисяном встречаются, они обсуждают конфликт. Насколько они его обсуждают, мы, конечно, не знаем, потому что ни один результат из этих встреч не публикуется в открытую, то есть никто не знает, что на самом деле там происходит. Когда принимаешь решение на дипломатическом уровне, надо иметь to have the ability,
обладать способностью
это показать своему народу, то есть зачем ты туда выезжаешь, что ты там обсуждаешь, и вообще, ну что в конце всех этих встреч происходит?
А не показывают, не рассказывают об этом людям в Азербайджане?
К сожалению, нет. То есть что обещает Алиев там, мы не знаем, потому что когда он возвращается сюда, речь всегда возвращается к одному и тому же, что вот у нас сильная армия, что если мы захотим, мы решим этот конфликт войной. Но опять-таки никто не хочет этот конфликт. То есть я не хочу, чтобы у нас была еще одна война. Я хочу, чтобы на самом деле этот конфликт решился. Но дипломатически наше правительство, оно...
То есть вы имеете в виду политические манипуляции, военную риторику?
Да. И пропаганда, которая существует в стране.
Арзу, насколько я знаю, вы даже проводили тренинги по миротворчеству молодым людям из Азербайджана, из Армении. И, в частности, вы говорили о том, что социальные сети могут быть использованы в целях миротворчества. Скажите, пожалуйста, чему вы там их обучали? Что вы им советовали? Из чего этот мир строить? Как?
Начинать мир строить надо с того, что обсуждать самые такие моменты, которые больные всем, то есть история. В нашем конфликте история имеет очень большую часть, и мы начинаем наши...
Ну, может, если начать с истории, там и закончит?
Ну, вот методологию, которую мы используем, начинается с истории, обсуждая кровавые даты. И идея, то есть цель состоит в том, чтобы показать обеим сторонам, кому и как изучают, обучают в этих странах. Цель, опять-таки, не в том, чтобы надо кого-то убедить в чем-то, а просто объяснить, что вот это наша история, и поэтому мы так реагируем на все остальное. Это не очень легкое обсуждение, потому что у всех свои порывы бывают. И очень, очень щепетильная тема. Очень многие считают, что вообще историю обсуждать нельзя, когда вот такая ситуация. А мы считаем, что наоборот. Потому что ты, обсуждая истории, позволяя людям на самом деле показать, что они знают о конфликте, как вот молодые люди.
И что они знают о конфликте из вашего опыта общения?
Ой, столько всего интересного. Очень часто, конечно, повторяются разные даты, повторяются с диалога на диалог. Но мне интереснее всего было работать с журналистами, кстати. У нас был диалог с журналистами из Армении и Азербайджана. И, ну, например, информация, которой они делились там, была совсем другая. То есть молодежь этого еще не знает. А вот более опытные журналисты, которые работают или в сфере конфликтологии, или видели конфликт своими глазами, естественно, у них были совсем другие объяснения. И мы пытаемся разобрать. То есть каждый год, каждый ивент разбирается на кусочки, и каждая сторона должна объяснить, почему это важно.
А как социальные сети использовать для миротворчества?
Социальные сети, ну, это как бы самая последняя часть нашего диалога, потому что эта программа рассчитана на 10 дней. И начиная вот с истории, когда вот это из себя вытаскиваешь, мы переходим к обсуждению, допустим, нужд, ожиданий, таких вещей, которые, опять-таки, у нас в обществе не обсуждается. Наоборот, табу обсуждать. И потом, в самом конце, мы обсуждаем идеи кооперации. И социальные медиа на данный момент одна из единственных платформ, где на самом деле можно вместе что-то делать. И...
Вы имеете в виду, наверное, свободных, неконтролируемых пока?
Пока. И вот начинаются писать, там, например, блоги писали параллельные, делали параллельные фотоистории. Мы создали платформу, куда ребята писали свои посты. И идея была, в принципе, такова. Создать что-то для молодежи с обеих стран, чтобы они где-то могли что-то показать, поделиться своим опытом, потому что эта программа не для 100 человек, а очень маленькая программа. Наша самая большая программа была там 18 человек, и это для нас, как для фасилитаторов, это уже много, потому что это 18 идей, 18 разных.
Вы общаетесь с молодыми людьми очень плотно, часто в разные ипостаси, как тренер, фасилитатор, а просто друг, журналист и так далее. Скажите, а ваши азербайджанские сверстники, они разделяют вашу озабоченность о проблемах страны? Их вообще интересует происходящее в стране? Как вы считаете, или у них абсолютно другие интересы?
У нас в стране молодежь делится на группы. Есть группы, которым совершенно ничего не интересно. Они в этой системе, то есть они ничего не говорят, они ничего не пишут, они как бы живут просто, чтобы, ну, жить. Есть группа людей, которые ведут аргументы нашего правительства. Они не включаются ни в какие диалоги, но они только говорят о том, что вот наше правительство говорит правильно, и в то же время... Но это только когда касается конфликта. Но если, например, там речь идет о правах человека, они никогда ничего плохого не скажут, потому что они как бы из этого фронта. Ну и есть, естественно, такая молодежь, такая группа людей, которые... Ну я... Называть их оппозицией — это неправильно, потому что есть очень многие, которые не ассоциированы ни одной политической группой. Им просто хочется, чтобы страна на самом деле изменилась, чтобы пошли перемены, где у нас не будет никогда политзаключенных, или чтобы у нас не было проблем с правами человека, или чтобы у нас не было проблем со свободой слова.
А эту молодежь видно и слышно?
Эту молодежь было видно.
Их интересы представлены в политическом поле, я имею в виду?
К сожалению, нет. То есть эта молодежь, она сама находила свои выходы показывать и делиться своим мнением. Но опять-таки в прошлом году арестовывали не только коренных вот этих активистов, адвокатов, правозащитников, но и начали арестовывать молодежь тоже. И арестовали, вернее, в 2014 году, в мае. Самый длинный срок, который дали молодым ребятам, было 8 лет. И вот таким образом закрываются их возможности что-то вообще говорить и делиться.
Какова в вашем случае цена за позицию, за общественную активность? Вы можете свободно ездить в вашу страну?
К сожалению, нет.
То есть сейчас вам въезд в Азербайджан закрыт?
Официально. Никто мне этого не говорил, но по неофициальным коридорам советуют не ездить.